Позвольте предоставить слово Игорю Владимировичу.
Итак, уважаемые дамы и господа, еще весной прошлого года, помимо с одним из отцов основателей Свободного университета, мы поговорили о том, что неплохо бы прочитать какие-то лекции, связанные вот с проблемами миграции.
Игорь, микрофон не слышно.
С проблемами миграции. И вот, в общем-то, опять же, с небольшими переносами, как-то я надеюсь, что эта лекция состоится. Сначала мы с вами должны, в общем-то, понять, что такое миграция, потому что многие понятия мы не привыкли осмысливать. Мы просто употребляем слова, а потом ведем дискуссию по каким-то нашим аллюзиям и всему остальному. Я постараюсь сказать, что же я пытаюсь понимать под миграцией. Во-первых, миграция обозначает социальные явления, которые порождаемы перемещением значительных групп населения на иную территорию. Во-вторых, миграция есть одно из проявлений антропотока, то есть постоянного перемещения населения по планете Земля. Собственно говоря, исторически миграция является одним из основных процессов становления и развития как человеческой цивилизации, так и ее локальных культур. Общество Тюменской области, то общество, которое является, живет ныне на той территории, которая именуется, да, в законах Российской Федерации территории Тюменской области, это вот более точная как бы, вот, поправка, сформировалась под воздействием именно миграции финно-угорского, тюркского, славянского, кавказского и иного населения, средневековых образований Евразии, Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Я думаю, что наша территория формировалась под воздействием миграции, может быть, гораздо более сильнее, чем, например, некоторые районы, как в Центральной России. Если в Центральной России можно говорить, что шло какое-то такое постепенное развитие тех или иных культурных феноменов, тех или иных как бы форм общения, то здесь, в общем-то, в течение, по меньшей мере, с, наверное, века X, в течение, наверное, каждого века приходили новые группы населения, которые вступали в самые разнообразные контакты. И, в общем-то, это продолжается вплоть до сегодня. И даже, собственно говоря, население вот непосредственно самой Тюменской области, да, в принципе, сформировано именно благодаря миграционному притоку, который активно шел на территорию Тюменской области, начиная с времен, наверное, Великой Отечественной войны. Особенно после 60-70-х годов, когда именно благодаря миграции населения Тюменской области значительно выросло, хотя что значит значительно выросло, мы с вами отлично знаем, что даже население всех трех субъектов СОРы составной Тюменской области немножко превышает 3 миллиона человек. Тогда это было еще меньше, по-моему, там всего проживало немногим более миллиона на всей территории от Курганской области до Ледовитого океана. Поэтому мы должны осмыслить, да, проблемы миграции, то, что она приносит, какие вызовы, то есть неожиданные явления, неожиданные процессы. Это я поясню, что такое, вернее, под вызовами, да, она формирует. И как же сделать так, чтобы миграция действовала во благо, как, в общем-то, исторически, да, ретроспективно мы понимаем большую часть именно миграционных процессов, которые были ранее. Мы с вами сегодня рассмотрим лишь только постсоветские миграции на территорию Тюменской области. Все остальное мы оставим за скобками нашего с вами разговора. Дальше говоря о миграции, мы с вами должны иметь в виду следующее. Вообще перемещения бывают самые различные. Поэтому, по меньшей мере, в рамках миграции надо различать так называемую внутригосударственную миграцию, да, или как она вообще идет в статистических документах, межобластную миграцию, и миграцию внешнюю, то есть которая связана с перемещением населения из одного государства в другое. Собственно говоря, мы с вами должны понимать, что мигранты внутренние и внешние – это люди, которые изначально согласно законам Российской Федерации, обладают как бы разными правами и разными возможностями. И мы, собственно говоря, тоже должны понимать, что, в общем-то, в какой-то мере мы должны различать эти две категории мигрантов. Также надо различать миграцию, целью которой является постоянное переселение на новую территорию, и временную трудовую миграцию. Причем, опять же, временная трудовая миграция, мы должны иметь в виду, что бывает, например, такая временная трудовая миграция, которая называется маятниковой, да, когда люди, живущие в поселке Боровский, приезжают работать на день или на неделю на территорию города Тюмень, а потом покидают это обратно в место, где они проживают. Вот это те самые моменты, которые мы с вами должны помнить, когда мы вообще говорим о миграции, иначе мы смешиваем совершенно разнородные вещи, совершенно разнородные по правовым, политическим и социальным последствиям. Что же такое представляет собой миграция, как само явление перемещения населения? Я приведу несколько цифр. Сразу говорю, что в этих цифрах могут быть некие арифметические ошибки. Почему? Потому что наша область является солосоставной. Да? И есть целый ряд федеральных органов власти, которые являются общими для всех трех субъектов федерации. Собственно, Юго-Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Малонецкого автономного округа. Вот все, что касается тех органов, которые так или иначе учитывают проблемы миграции, например, управление, Федеральное управление по статистике и Управление Федеральной миграционной службы, это как раз те самые органы, которые охватывают все вот эти три территории. И поэтому цифры, которые они дают, это, как правило, цифры по всем трем субъектам сразу. Причем бывает это довольно так интересно. Тюменская область с учетом округов, потом Ханты-Мансийский округ и Малонецкий округ, а вот Юго-Тюменской области очищена, от округов нету, да? Поэтому приходится все время совершать операции по складыванию, вычитанию. Вот. Иногда это довольно трудоемко, потому что там не три цифры надо совместить, а гораздо большее количество цифр. Поэтому я говорю, в эти цифры, которые я вот сам постарался посчитать, могут быть арифметические ошибки. Я дам вам цифры по трем годам: 2006, 2007 и 2011. 2006-2007 года – это, во-первых, первые цифры, по которым есть как бы ныне открытая статистика на облстате. Это раз. Во-вторых, это как раз те самые годы, вплоть до 2009 года, когда было некое плато по количеству людей, прибывающих на территорию Тюменской области после пиковой миграции 90-х годов, когда было большое количество беженцев, когда люди были вынуждены определиться, а что же они в конце концов такое родина, Россия, Украина или бог знает что еще, и поэтому срочно перемещались, да, по территории нашего бывшего Советского Союза. Поэтому 2006-2007 годы – это такие годы плато. И они показывают, вот какая была миграция. Да? Но 2011 год – это последняя цифра, максимально приближенная к сегодняшнему дню. Итак, 2006 год. Цифры я вам даю по Юго-Тюменской области. Да? Я вот постарался их вычислить. В 2006 году, по данным областной статистики, на территорию Тюменской области прибыло 25 909 мигрантов. 2007 год – 27 493 мигранта. И 2011 год – 49 014 человек-мигрантов. То есть, с одной стороны, мы видим, что прошел довольно серьезный скачок после вот того, как в 2009 году, значит, количество мигрантов было гораздо меньше вот тех самых 25-27 тысяч, которые, как правило, пребывали вот в течение всего этого времени. Правда, я обращаю ваше внимание на то, что я вам говорю лишь цифры прибывших. Я не брал цифры убывших мигрантов, да? Но в целом нам важно, какая динамика, сколько людей появляется и как они могут вот оказывать влияние на наше восприятие. Но опять же, это все мигранты. Вот те самые внутренние или межобластные. Это иностранцы, причем иностранцы как бы двух категорий, стран СНГ, не стран, даже три категории, стран СНГ и стран не СНГ и из дальнего зарубежья. Поэтому посмотрим, сколько же из них было иностранцев. Итак, 2006 год, помните, почти 26 тысяч человек приехало, да, в Тюменскую область. Из них иностранцев было 1585 человек. 2007 год, из 27 тысяч, Иностранцев было 2749 человек. И 11-й год из 49 тысяч иностранцев было 6032 человека. Это имеется в виду страны СНГ и дальние зарубежье. Но я знаю, что нас всегда, не нас, а многих из нас, да, волнуют еще одни мигранты. Да? Мы, в общем-то, не будем говорить мы, это многим не нравится, и это несправедливо. Некоторые из нас отказываются признавать равенство граждан Российской Федерации, выделяют правильных и неправильных, беленьких и черненьких, там и иные категории граждан России. И поэтому, как мы с вами понимаем, в общественном сознании важна еще, как бы, еще одна цифра. Это на самом деле те люди, которые прибывают из республик Северного Кавказа. Как вы понимаете, это российские территории, хотя многие тех, кто выступает с антимигрантскими заявлениями, да и просто обычные граждане России, иногда это большое открытие, что оказывается Северный Кавказ, это российские территории, все там чеченцы, ингуши, кабардинцы и там другие национальности Кавказа, это оказывается граждане Российской Федерации со всеми равными нам, жителям Сибири и Центральной России, да, правами и обязанностями. Северного Кавказа и Юга России. Цифра такая, потому что как госстатистика привязана, опять же, к административным территориям, да, вот, и она, в общем-то, дает цифры по федеральным округам. Как вы понимаете, у нас сначала был Северокавказский округ, потом он распался как бы на два. Был Южный федеральный округ, потом распался на два, на Северокавказский и Южный федеральный округ. Поэтому здесь я тоже постарался вычислить, да. Итак, вы помните, что 2006 год всего приехало 26 тысяч, будем говорить, да, мигрантов. Из них выходцы Северного Кавказа и Юга России 566 человек. 2007 год 620 человек. И 2011 год 1957 человек. Вот такие цифры дает государственная статистика, опять же, только по прибывшим. То есть тут не учитываются выбывшие, хотя в целом можно было, наверное, там подумать и вычистить все. С одной стороны, это вот те самые как бы цифры, когда мы переводим общее рассуждение о миграции, да, наши визуальные образы на улицах вот в сухую как бы цифирь. Да, я понимаю, что у нас есть нарекания к органам статистики и в научном плане, и в плане там политическом. У многих людей есть такие вопросы. Да, я понимаю, что эти цифры всегда как бы немножко примерные, потому что какое-то количество, я не знаю, там в тысячах или в штуках, да, человек могут оказаться вне поля зрения этой самой статистики, но по меньшей мере как бы особо-то других цифр нет. Правда, есть еще цифры некого управления Федеральной миграционной службы. Здесь ситуация такая. Опять же, информация будет по всей области, большой области. Вот. ФМС не дает разбивку своих цифр, вот по меньшей мере, по Ханты-Мансийску и Ямалу, чтобы вычесть и получить сухой остаток Юго-Тюменской области. Поэтому, как понимаете, данная цифра будет все то, что проходило через официальный орган ФМС, и потом, куда они как бы убывали, это большой интересный вопрос. По меньшей мере, статистика вот зафиксировала вот такие вот цифры, которые я вам указал. Как вы понимаете, Управление Федеральной миграционной службы учитывает в основном иностранцев. Угу. Вот. Правда, оно занимается нами, гражданами России, когда мы получаем паспорта, там выясняем проблемы с гражданством детей, но учитывает оно в основном только иностранцев. Поэтому в 2011 году на миграционный учет УФМС по Тюменской области поставлено 92 446 иностранных граждан. Это все нормально, не волнуйтесь. Дело в том, что по данным облстата в этом году на территорию вот Большой Тюменской области въехало 160 359 человек. Эти цифры показывают, что большинство въезжающих через юг Тюменской области покидают ее, как правило, в направлении Ханты-Мансийского округа и затем уже Ямала. И, собственно говоря, цифры и облстата это очень хорошо показано. А вот есть как бы другая категория, немножко другая как бы цифра. Органами ФМС в 2011 году оформлено 11777 разрешений на работу иностранным гражданам. Правда, опять же, цифра по всем трем округам Тюменской области. Что еще можно сказать по каким-то более-менее объективным, да, то есть или официальным данным, что касается миграции? По официальным данным, основной поток иностранных мигрантов идет из Таджикистана. Это в последовательности убывания, да? То есть Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Армения и Грузия. Я не знаю, что это впереди, что позже, потому что на сайте ФМС написано и других кавказских стран. Вот. И Китай, и Турция. Основные места расселения мигрантов – это 5 городов Тюменской области. Тюмень-Тобольск, ну и последний Заводоуковск. Примерно от 30 до 40% мигрантов в разные годы селятся в сельской местности. Но я обращаю ваше внимание, это как бы все мигранты, да, без как бы указания того, откуда они прибыли. Как вы понимаете, вне общественного внимания остается миграция русского и татарского населения, которая происходит на территории Тюменской области, является как бы довольно значительной как с западных территорий, так и с восточных территорий нашей страны. Остается без вне общественного внимания иностранная миграция из Украины, хотя, на мой взгляд, и, в общем-то, по тем данным, которые есть в официальных государственных органах власти, именно вот проблемы социального характера, да, например, конкуренция за рабочие места, проблемы, связанные с ростом стоимости жилья, коммунальные нагрузки, других форм социального, как бы, социального обслуживания, связано вот именно с этими мигрантами. Потому что именно эти мигранты являются наиболее высококвалифицированными, да, и имеют те или иные средства для более комфортной жизни, собственно говоря, имеют склонность к этой самой комфортной жизни. Более того, мы еще с вами не учитываем, сколько мигрантов прибывает, это тоже остается, как правило, вне зоны общественного внимания, сколько мигрантов прибывает из северных округов Тюменской области, вклад которых и в конкуренцию за трудовые места, и там, связанные с стоимостью жилья, тоже является немаловажным. А вот общественно значимой, как вы понимаете, для большинства населения является миграция выходцев из стран Средней Азии, Южного Кавказа, это все, надо понимать, Азербайджан, Грузию, Армению, да, и российских территорий Северного Кавказа. Вот то, что есть в нашем общественном сознании, да, то, что есть в наших газетах, и те как бы вот официальные данные или статистические данные, которые мы располагаем, позволяют утверждать нам, что причины реагирования на миграционное присутствие быстрее этнокультурные, этнополитические и в ряде случаев, и только в ряде случаев социально-классовые. То есть на самом деле не собственно говоря социальные проблемы, порождаемые миграцией, рождают напряженное отношение к присутствию людей, переселенцев из других территорий, а какие-то другие предрассудки, предубеждения и какие-то другие проблемы рождают то, почему присутствие одних мигрантов незамечаемо, а присутствие других мигрантов при том, что их абсолютные цифры весьма минимальны, очень и очень серьезны. Мы с вами также должны понимать, что несмотря на то, что миграция, вне сомнения, идет, и вы видите, что она увеличивается, то есть такая тенденция есть как бы однозначная. И то, что вне сомнения прибывают люди из Средней Азии и различных территорий Кавказа, тем не менее мы должны с вами понимать, что за все эти постсоветские годы принципиально, например, этнический состав населения Тюменской области не изменился. Нет, абсолютные цифры там росли, каких-нибудь выходцев из кавказских территорий, да, их было там каких-нибудь там 300 человек, стало там 1000, 2000. Вот. Но, тем не менее, как бы доминирующее, абсолютно доминирующее положение в численности населения продолжают играть русские и другие славянские группы, это более 80%, там по 90% населения. Потом татары. И после этого, вот, собственно говоря, уже все остальные, ну, скажем так, 146 национальных групп, да? Если учитывать, что у нас обычно официальным документом говорит, что в Тюменской области проживает 150 этнических групп. То есть вот такова ситуация. Общественная как бы значимость, да, общественное внимание и В общем-то, тем не менее, какие-то объективные цифры, по меньшей мере, трех пересекающихся групп. На мой взгляд, главная проблема миграции заключается в том, что в настоящее время происходит увеличение числа людей, находящихся в течение общественно заметного времени вне социальных институтов определенной социокультурной общности, которые, то есть люди, своими внешними и внутренними практиками дают импульс к изменению институциональных практик, что может формировать кризисные явления, а именно либо деинституализацию, либо дисфункцию социальных институтов на принимающей территории. Вот это, собственно говоря, та самая главная проблема, которая и порождает и общественное внимание к миграции, и те политические шаги, которые предпринимаются, и та возбужденность общественного сознания. Каковы же дискурсы, то есть каковы же способы осмысления этой самой миграции? Если говорить об официальном дискурсе органов государственной власти Тюменской области, то миграция нужна для обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития, но при соблюдении проблем общественной безопасности и внимания к оккультурации культурно-чуждых, надо употреблять такое понятие, да, культурно-чуждых элементов. Трудовая миграция нужна для заполнения малоквалифицированных, интересная фраза, низкооплачиваемых рабочих мест, создаваемых в строительстве и коммунальном обслуживании. И также очень важным все-таки в официальном дискурсе является соблюдение человеческих прав мигрантов. Но дискурсы определенных групп населения, которые тоже как бы значимы, и которые, собственно говоря, приводят к тому, что проблема миграции обсуждается, в том числе и вот в этой аудитории, как правило, связаны с теми или иными ксенофобскими предубеждениями или предрассудками. Либо мигранты объявляются тем, что дестабилизируют общественную ситуацию страны, либо мигранты являются тем, кто снижает ощущение качества жизни на той или иной территории, в частности, на территории нашей области. Каково же воздействие миграции на сферу социальных отношений? Обычно говорят о том, что миграция, например, воздействует на трудовые отношения. Но ситуация такова, что на самом деле большинство мигрантов, кроме вот тех групп, которые я вам указал, да, из европейской части нашей страны, северной части нашей области и западных территорий бывшего Советского Союза, вот все остальные мигранты, как правило, на самом деле люди, которые имеют незначительную трудовую квалификацию или, по меньшей мере, им отведено место для занятия неквалифицированных и, как даже говорится, официальные органы власти, низкооплачиваемых трудовых мест. Все вот эти разговоры о том, что там кто-то занимает какие-то трудовые места, да, как правило, при исследованиях или опросах не подтверждаются. Конкуренции в строительстве нету, потому что, собственно говоря, не так, при том рынке жилья, строительства жилья, которое существует в Тюменской области, даже во время его спада, тем не менее, русские строительные рабочие или местные строительные рабочие, более точно, да, вполне находили себе работу. И они не конкурировали с теми, кто нанимается сезонно на те или иные виды трудовой деятельности. Как вы понимаете, при той оплате и том уровни труда, которые есть в коммунальном обслуживании, в частности, все, что связано с проблемой поддержания чистоты в городе, большинство жителей нашей области не нанимаются по разным причинам. Хотя такие это предпринималось в свое время, то есть пытались как бы делать организованные наборы, привозить людей там из деревень, да, тюменской агломерации, скажем так, но эти люди очень скоро отказывались от этой работы, потому что их не устраивало ни интенсивность работы, не качество работы, то есть качество условий труда, да, не оплата. Она несоизмерима с тем, что они ожидают, потому что требования к качеству жизни у наших граждан, живущих постоянно здесь, гораздо выше, чем у тех трудовых мигрантов, которые приезжают поработать здесь на сезон. Более того, как вы знаете, трудовые мигранты большую роль играют в неформальном секторе экономики, да. Они там работают на дачах, в индивидуальном строительстве и прочее, прочее, прочее. Вот да, вот та проблема, которая как бы существует у нас с мигрантами, то, что большая часть из них, или заметная часть из них, наверное, больше, это я, наверное, не сказал неверно, заняты в неформальном секторе экономики. То есть то, что находится вне контроля, хотя вопрос почему, да, вне контроля, органов государственной власти, которые должны смотреть за этими самыми отношениями вне контроля профсоюзов, Но опять же очень большой вопрос, оказывают ли эти мигранты какое-либо серьезное давление на снижение цены труда местного населения. Жилищная проблема. Я уже указал, какие группы мигрантов могут на самом деле оказывать серьезное воздействие на повышение стоимости жилья, которого покупается. Да? Вот. К тому же все-таки покупка жилья доступна, к сожалению, все-таки незначительной части населения города. В связи с тем, что социального жилья нет, или социальное жилье все-таки находится под контролем муниципальных органов власти. И, как вы знаете, все эти тарифы, да, коммунальные, жестко контролируются федеральными органами власти. Мигранты не могут оказать воздействие на жилищную проблему своим присутствием, повышая, например, арендную плату. К тому же, как вы знаете, большинство из них живут прямо на стройках, на других рабочих местах. Да? Другое дело, что иногда некоторые из них там прописываются нашими согражданами, тюменцами. Да? Там есть люди, которые являются рекордсменами, которые умудряются прописывать по 400 человек в своей квартире. Правда, сюда возникает вопрос, те, кто в органах внутренних дел, да, регистрируют 400 человек там на неважно скольки, там на 18 или на 100 квадратных метрах. Угу. Куда они-то смотрят? Вот. Проблема социального обеспечения. Здесь обычно говорится о том, что мигранты оказывают воздействие на то, что они оказывают давление на здравоохранение, на коммунальное обеспечение. Но на самом-то деле здесь речь обычно идет лишь о утверждениях. Никаких достоверных данных, никаких исследований по этому поводу не существует. Опять же, я не думаю, что вот те цифры мигрантов, которые прибывают на территорию Тюменской области, причем вы имеете в виду, что вот эта вот цифра, там 1000, да, например, человек или 2000 человек, угу. Это не в Тюмени они все оседают, хотя, наверное, большая часть здесь. Они, в общем-то, по всем вот этим вот пяти городам так или иначе распределяются. То есть, опять же, соотнесение вот абсолютных цифр, да, с тем, что в Тюмени живет порядка 600 тысяч человек, тоже вызывает, наверное, большой вопрос о том, а что же у нас так-то плохо со здравоохранением и коммунальным обслуживанием, если незначительные группы людей могут резко ухудшить пользование этими благами всего остального населения. Всегда говорится о проблеме влияния на преступность. И в том числе всегда в ходу такой фантом некой этнической преступности. Но опять же, судя по тем данным как бы правоохранительных органов, по дискурсам, да, описания преступности, в том числе преступности, связанной с мигрантами, да, прямые указания, понимаю, что основная преступность, которая порождают мигранты, не выходит за пределы круга мигрантов. Преступления совершаются, как правило, внутри круга мигрантов. Опять же, связанное с неустроенностью этих людей в бытовом плане, с переносом сюда тех или иных конфликтов, социальной иерархии обществ, из которых они покинули. Ну и, собственно говоря, раз они и живут, и работают во много вместе, да, вот тут и возникает вопрос, связанный как бы с деньгами, с личной неприязнью и партнерами самого разного происхождения. Реальное влияние на преступность в отношении как бы другого населения мигранты вряд ли оказывают. Потому что, когда говорится о тех или иных цифрах, речь идет, например, там, из нескольких тысяч преступлений, там 300 совершено мигрантами и прочее. Тем более, дамы и господа, мы с вами должны понимать, а вообще, что скрывается под словом преступность? Мы-то с вами, как простые люди, понимаем под преступностью что? Хулиганские нападения, да? На нас, некоторые из нас, Сибирь – это несчастье, кражи, грабежи, угу. Другие неприятные случаи, связанные с преступностью. Но довольно часто масса преступлений, совершаемых мигрантами, дамы и господа, это как раз не регистрация, не оформление документов, это взятки, которые даются или получаются при оформлении этих самых документов, и вот как бы другие вещи, которые, опять же, не оказывают прямого воздействия на бытовую безопасность людей, проживающих в Тюменской области. Хотя, вне сомнения, это является преступлениями. Вот, вне сомнения, что это снижает качество деятельности государственного и муниципального аппарата. Но мы сами должны понимать, что вот тут страхов иногда гораздо больше, чем реальная возможность столкнуться с этими проявлениями. Что касается этнической преступности, Но даже мой как бы личный опыт показывает, что, в общем-то, многие бандформирования уголовного характера, они вполне даже себе интернациональны. Был у меня такой опыт общения там с одной русско-татарской бандой, да, вот, в которой, на сходке которого присутствовали там представители, товарищи с Кавказа, и вполне даже русских, взрослых людей. И, в принципе, как бы вот из бесед с сотрудниками правоохранительных органов ситуация такова, что, как правило, если говорить как бы вот о каких-то серьезных вещах, это все вполне, вполне себе интернационально. Хотя мы надо понимать, что да, да, национализм не обходит стороной и уголовников, и есть попытки сформировать именно под воздействием как бы националистических или каких-то религиозных идей, которые охватывают их сметенные души. На самом деле сообщества, которые основаны вот по этому признаку и совершают преступления тоже по признаку этническому. Хотя о характере и размахе я говорить не могу, но такие факты как бы имеют место быть. Вне сомнения, что выходцы из Средней Азии и Кавказа играют заметную роль. Опять же, общественно заметную роль, никто там не сравнивал в штуках. Угу. В транспортировке и распространении наркотиков. Но тут, опять же, очень простая вещь. Те, кто учил экономику, знают, что есть так называемые монопольные, да, виды товаров. Угу. Вот в связи с тем, что наркосодержащие растения и лаборатории по переработке их в наркотики существуют на юге нашей страны из-за климата или на территории Афганистана, а там неизбежно сначала нужно пройти территорию среднеазиатских государств. Вот, собственно говоря, это, знаете, такой как бы побочный продукт монопольного расположения исходного сырья и производства из этого исходного сырья наркотиков. Хотя мы должны понимать, что, конечно, определенную роль эти люди там играют. Следующее, что также связано с социальным воздействием миграции на социальное воздействие миграции, это бытовые коллизии. Здесь ситуация тоже, на мой взгляд, довольно проста. Знаете, дамы и господа, ну, я обычно рассказываю такие вещи, вот обычно есть такие вопросы, вот они там к нашим девушкам пристают, да? Вот. Хотя я не раз наблюдал такие моменты, что наши девушки, некоторые, совершенно по-разному реагируют на вот, прям так, людей своеобразного поведения местного вида. Угу. И людей точно такого своеобразного поведения не местного вида. Тут проблема заключается вот в чем, дамы и господа. Эта проблема заключается в том, что все-таки в разных сообществах, да, формируются разные виды коммуникации. К сожалению, Советский Союз не сумел преодолеть цивилизационные различия, вот, и не сумел преодолеть некоторые традиции, которые носят антигуманный, античеловеческий характер. На самом деле, на мой взгляд, не должны поддерживаться, да, как нечто якобы сверхценное, потому что они по своей природе носят антигуманный или дискриминационный характер в отношении тех или иных гендерных, возрастных или иных групп населения. Так вот, тем не менее, как бы есть эти различные способы выращивания мужчин. Да? В одном случае их порят, в другом случае их не порят. Угу. В одном случае говорят, что ты должен сам полагаться на себя, в другом случае говорят, что должен свистнуть с правильных пацанов, и они помогут тебе разобраться с кем угодно. Разные формы воспитания женщин. В одном случае говорят, что ты должна полагаться на себя, ты сама человек, в другом случае говорят, что вообще ничего не говорят, все решат мужчины семьи, да, или другие твои законные, ну, якобы законные представители. Разное понимание того, каковы, разные вещи связаны с двойной моралью в отношении своих групп и не своих групп, выделение этих самых своих групп и не своих групп. В одном случае четкие, жесткие нормы, как нужно поступать по отношению к тем или иным стратам или людям в обществе, а в другом случае, прям как в нашей, да, культуре, да, есть как бы рекомендуемые нормы поведения, но в целом тебе говорят, что ты сам можешь принять решение, поступать тебе или не поступать тебе, потому что включаются как бы другие вещи. И твое состояние, и условия реализации тех или иных там вещей, связанных с уступить место в транспорте, помочь донести, грубо ответить или не грубо ответить и прочее, прочее, прочее. Ну и, разумеется, конечно же, все-таки либо жесткие формы существования в виде сообществ, ну, кланов, скажем так, и все-таки атомизированное общество вот у нас. Все это порождает то, что, дамы и господа, мы довольно часто вместе с нашими мигрантами, да, оказываемся в ситуации, когда мы не знаем, как действовать по отношению друг к другу. Потому что наработанные нами, понятные нами с полуслова, по там, символам, еще чего-то, формы коммуникации с девушками, с людьми старшего возраста, да, с равными себе социально, различными социально равными, не срабатывают. Потому что у нас эти группы описываются по-разному. И вот здесь возникает вопрос, с одной стороны, мы не знаем, как реагировать, и сразу встаем в соответствующую позицию, да? И эти люди не знают, как реагировать, и не понимают, а что им ответили. Вот в тот момент, когда промолчали, посмотрели, да, или что-нибудь сказали. Даже разное значение имеет, как бы, грубо говоря, ругань в обществах. В одном случае ругань – это ничего, кроме, как бы, обычного слова употребления, да, ну такой вот набор лексический, или связки в предложениях, или на самом деле слова, за которыми не понимаются действия, которые эти слова как бы вообще-то однозначно описали, да. А в другом случае эти слова, в общем-то, предполагают переход к действиям, которые были описаны. Вот это все, собственно говоря, порождает эти самые бытовые коллизии, и это та самая проблема, которая на самом деле как бы довольно серьезно. И еще, как бы, есть, на мой взгляд, одна проблема воздействия миграции на сферу социальных отношений – это этнизация социально-классовых проблем и социальной несправедливости. Посмотрите, довольно часто говорят, вот эти самые, дальше это указание либо национальной группы, либо приписываемого цвета кожи. Угу. Наняли там русских продавцов или там наших продавцов и эксплуатируют их. Но нету никаких особых подобных заявлений по поводу наших представителей мелкого и среднего бизнеса, которые тоже наняли, тоже, в общем-то, также люди работают без трудовых книжек, без договоров, без каких-либо гарантий и прочее, прочее, прочее. То есть это этнизация, да, социально-классовых отношений и вот этой самой проявление, этой самой двойной морали, кого можно обмануть, кого нельзя обмануть, она существует. И это вот те самые проблемы, которые мы с вами должны как бы помнить, когда мы говорим о миграции. Мне кажется, что в большей степени многие проблемы, связанные с воздействием миграции на сферу социальных отношений, это моральные паники, чем реальная как бы социальная проблема, которая схвачена общественным сознанием. Моральная паника – это тогда, это та самая ситуация, когда мы не понимаем сути явления, когда мы не можем его осмыслить и пытаемся сравнивать происходящее с нашими ценностями, с нашими предубеждениями, с нашими предрассудками. И переводим все как бы в почти вещи, связанные почти религиозного характера. Мы те или иные проблемы осмыслим с точки зрения иррациональных и компенсаторных практик. И вот мне кажется, что многие вещи, которые вообще окружают миграцию, это является, прежде всего, проявлением неких моральных паник. Моральная паника явно преломляет суть изменения социального характера, которые происходят под воздействием антропотока. Я как бы постарался сейчас прокомментировать некоторые такие моменты. Если говорить о тех изменениях, да, о тех вызовах, которые формирует миграция в нашем обществе, это, вне сомнения, есть несколько таких очень важных моментов, на которых я хотел бы остановиться. Во-первых, это формирование новых диаспор. Сначала, что такое диаспора? Да? Диаспора – это проживание народа в рассеянии, вне территории этногенеза или нациогенеза. Мы обычно говорим «историческая родина», но, знаете, иногда это тоже такое полное, тоже слово, за которым ничего не скрывается. Да? Потому что я думаю, что наша историческая родина, вот русских, тех, кто как русский, я в этой аудитории, в общем-то, быстрее всего находится в пределах северо-восточной, северо-западной Руси. Да? А вот территория нашего нациогенеза, когда мы стали русскими как нации, вот уже включает и то место, где мы с вами сидим, да? Юг Западной Сибири. И ту самую 1/6 земного шара, в которой я, по меньшей мере, родился, но уже не родились многие из тут находящихся. Итак, диаспора не более чем слово, введенное в свое время для описания
греческого рассеяния, еврейского рассеяния и армянского рассеяния, вот описывая, что заметная часть населения, да большая часть населения живет вне той самой территории, где впервые сформировалась группа, получившая то или иное наименование. Диаспоральность, то есть вот проживание в рассеянии, да, не всегда порождается самоорганизацией групп, проживающих в рассеянии. То есть, дамы и господа, иногда это диаспора – это всего-навсего термин, либо литературный, либо научный, который описывает, что вот мы сейчас будем говорить о людях, типа об армянах, которые не живут в республике Армении, которая является лишь частью исторической Армении, причем меньшей частью и ее пограничной частью, да? А мы будем говорить о тех армянах, которые живут в России, которые живут в США, во Франции, там, в странах Магриба и где-то еще. Но отнюдь понятие диаспоры не говорит о том, что это люди, которые поддерживают, эти самые армяне, вот, проживающие в этих, поддерживают друг друга связь и вообще друг друга признают. Я, например, вот был в Израиле и знал, что, и знаю, что армяне, которые там проживают в Палестине, да, вообще не общаются с армянами, которые приезжают оттуда, вот, туда, из других мест, потому что они их вообще-то не особо армянами считают. То есть, понимаете, я еще раз говорю, диаспоральность не всегда ведет за собой самоорганизация. Мы, когда говорим диаспоре, представляем собой вот эти вот государства без территории, да, управляемые там кем-то и прочее, прочее, прочее. Также мы с вами должны помнить, что диаспоры советского периода, которые были в том числе на территории Тюменской области, как правило, носили неструктурированный характер. Здесь были лишь в основном личные сети по принципу реального родства, кровного родства, да, скажем так, кровного родства или тех или иных клановых отношений, либо партнерских связей, связанных с видом деятельности. В постсоветский период происходит рост постоянного населения Средней Азии и Кавказа, стабильный приток временного населения из этих регионов, и это, дамы и господа, на мой взгляд, закладывает основу структуризации диаспоры. В настоящее время диаспоры – это явно гораздо более многочисленные группы людей, и происходит, и продолжается увеличиваться численность людей, которых можно отнести к диаспоре. Увеличение численности людей, увеличение их концентрации в определенных точках проживания формирует возможность полноценных социальных контактов внутри миграционного сообщества. Во-вторых, появляется, в том числе из-за внешних условий, появляется необходимость представительских функций. То есть появляется необходимость того, а кто будет представлять тебя как вот типа армянина. Почему? Потому что в том числе законы Российской Федерации ввели такое понятие, как национально-культурная автономия. Закон Российской Федерации исходит из того, что есть народ Российской Федерации, но внутри него есть еще некие группы, которые тоже имеют якобы какие-то права, какие-то особенности. И поэтому мы одновременно, у нас граждане являются и гражданами, и представители каких-то там иных, на самом деле, лишь культурных, культурно выделяемых, иногда культурно выделяемых ученых или теми, кто говорит, что я буду представлять русских, там, армян, характеристиками. Но появляется необходимость этих представительских функций. И, кстати, появление все нового и нового количества мигрантов, недавно прибывших мигрантов, которые вот находятся вот в этих самых, которые не социализированы полностью здесь, да, приводит к тому, что им тоже нужны вот эти самые ходатаи, используя старое русское слово, те, кто будет помогать им налаживать контакты здесь, объяснять, как здесь взаимодействовать и с населением, и с органами власти. А появление этих самых представителей приводит к тому, что начинается структуризация. Эти представители пытаются структурировать и само сообщество. У нас есть случаи, когда представители отдельных национальных групп вообще говорят, так давайте все люди, которые приезжают в мою национальную группу, сначала типа регистрируются у меня, и вот потом уже дальше. И мы говорим, мы не поняли, почему. Ну, в общем, но такое желание этот человек уже много десятилетий декларирует. Я вижу, что некоторые улыбаются, понимают, о ком я говорю. Что еще происходит в формировании именно нового облика диаспоры? Особенно в последние годы обозначились тенденции гетизации. Вне сомнения, что появляются районы локального расселения. Но это локальное расселение, да, то есть, грубо говоря, между улицами, там, например, какой-нибудь Одесской и Минской, допустим, условно говоря, да? Люди знают, что тут живут люди какой-то группы, тут можно купить квартиру, то есть люди в этом районе привыкли к этим людям, да? Они знают, что в целом-то есть вот рассказы про то, какие они плохие, но есть реальное поведение людей, проживающих здесь. Вот вроде все хорошо, квартиру им можно сдать. Никто не шарахается, потому что привыкли к облику этих людей, к говору этих людей. И поэтому люди здесь готовы сдавать квартиры. И есть те, кто из местных, проживающих здесь, представитель твоей национальности, наладил контакты, и в случае чего выступит этим самым ходатаем, да? Или поручатся за тебя, и квартиры тебе сдадут. То есть вот такая ситуация гетизации возникает. Но проблема это еще не только в том, что, извините, не гетизация, а локального поселения. Но возможность полноценных социальных контактов приводит к тому, что возникает и вот эта самая гетизация. То есть тогда, когда ты и не имеешь необходимости и потребности выхода за общение внутри своей социальной группы, которая к тому же и селится вот как-то локально в городе. Тенденция гетизации сопровождается культурной сепарацией. То есть у людей нет необходимости учить, например, русский язык. Я наблюдал, например, это у евреев в Израиле, да, в 1993 году, когда был. То есть там их стало много, выехало там, сказать, ну, около миллиона евреев. Ну и к тем самым оригинальным бабушкам 40-х, 70-х годов, которые по разным причинам не захотели учить иврит, да, и так и говорили на русском языке, появилось большое количество людей, у которых уже и не было необходимости учить иврит какое-то время. И поэтому там уже была уйма рекламы на русском языке, уйма общения на улицах на русском языке. Вот та же самая ситуация. То есть у тебя нет необходимости изучать язык или совершенствовать этот язык, потому что все социальные контакты вполне возможны и без этого. И происходит эта самая культурная сепарация. А раз ты общаешься в этом кругу, ты и не узнаешь ничего из культурных феноменов за пределами среды твоего обитания или узнаешь феномены за средой твоего обитания по рассказам таких же, как ты, как они это понимают. Я уж не говорю, что развитие средств коммуникации и средств массовой информации приводит к тому, что вполне возможно смотреть, там, например, азербайджанцам, не только азербайджанское, например, турецкое телевидение, да? Или, то есть все, все каналы замкнуты, людей достаточно. Многие из прибывших – это выходцы из деревенских районов. Они и привыкли жить в малых социумах. И поэтому как бы потребности выйти за их пределы иногда и не возникает. И, собственно говоря, вот эта вот многочисленная среда с элементами гетизации и культурной сепарации в конечном итоге оказывает обратное воздействие на старых переселенцев, да, на старых мигрантов, которые вполне оккультурировались в русском обществе, ну, по факту у нас общество все-таки, извиняюсь, русское, да, по господству культуры, по многим другим вещам. Хотя все ваши замечания выслушаю и отвечу на них. Вот эти люди, которые вполне оккультурировались, да, ощущают это влияние. Потому что появляются всегда, которые осуждают и говорят, ну, он как-то совсем русским стал, что-то вот его там сыновья, дочери дружат вот не там, где, вот как они вообще вот на русские будут там жениться, выходить замуж. Понимаете, оказывается, это воздействие. И поэтому начинается мимикрия старых переселенцев под то, что навязывает им новая среда. И, как вы понимаете, в этих условиях происходит торможение оккультурации и интеграции мигрантов. Здесь же мы с вами должны понимать, что начинается процесс восприятия принимающим населением мигрантов не персонально, а все более опосредованно через конструкт диаспоры, через представительство, то есть всякие там НКА, нацорганизации, других там ходатаев. Это формирует угрозу гражданскому статусу мигрантов и позитивному развитию гражданского сообщества Тюменской области. Следующий аспект, на котором я хотел бы остановиться, это воздействие на религиозно-конфессиональную ситуацию. Конфессия – это вероисповедальная группа, да, вот религии, там, это христианство, там, ислам, что-то еще, да, а вот конфессия внутри христианства – это, например, православие, это католицизм, угу, различные протестантские деноминации, ислам – это, например, это религия, да, конфессия – это разные направления суннизма, там, шииты, там, исмаилиты, ну, и там тоже есть куча вариантов на самом деле. Хотя я вижу, что представители кафедры религиоведения не улыбаются, это очень хорошо. Мы должны понимать, что вот воздействие на религиозно-конфессиональную ситуацию притока мигрантов происходит в условиях реинституционализации религии. Дамы и господа, религия входит в качестве социального института в нашу жизнь. В Советском Союзе она была, но она играла совершенно другие роли, совершенно другие задачи выполняла. Сейчас религия получает новое качество. Институт религии меняет свое значение, занимает более высокое место, играет все более и более важную роль в коммуникации между людьми. То есть, с одной стороны, происходит процесс реинституционализации религии и Соответственно, этому колебанию курса государства на построение светских отношений и светское государство. И есть еще один процесс, который тоже надо учитывать, когда мы говорим о влиянии миграции на религиозно-конфессиональную ситуацию, это рост религиозного многообразия в нашей стране. Как же непосредственно миграция повлияла на ситуацию в Тюменской области? Во-первых, например, у нас появились греко-католики. Да? То есть наравне с католиками очень значительная часть населения, это, видимо, несколько тысяч человек на всю большую Тюменскую область, да, и несколько сот на юг Тюменской области. Как правило, это различные потомки поляков, немцев, вот, и небольшое количество там штуках русских, которые по каким-то культурным соображениям, да, или там эстетическим принимают католицизм. Сюда приезжает большое количество украинцев. Украинцев, в том числе, из западных районов, где распространено иной вариант католицизма, то есть католики православного обряда, те самые православные, которые исторически признали верховенство Папы Римского и входят в иерархию католической церкви. И вот у нас, это не так, на юге Тюменской области, вот в Санта-Мансийском округе резко формируются греко-католические общины, состоящие из украинцев и как бы иных примыкающих к ним групп населения. Несомненно, определенную роль в формировании протестантских деноминаций сыграли выходцы с Украины, где протестантизм был гораздо более распространен в советское время, чем как бы вот на территории остальной части страны, включая, ну, Центральная Россия тоже было все неплохо, а вот за Уральскими как бы горами. Здесь, на самом деле, мы знаем, вот те, кто работает вместе со мной по тем или иным регионам, что иногда у основания общин стояли отнюдь там не американские, английские, там, немецкие пасторы, да? А вот совсем даже выходцы из Украины, иногда выходцы из Молдавии, хотя, видимо, тоже украинского происхождения. Очень важную роль миграция играет на привнесение адатных традиций ислама, сейчас я поясню, что адатные традиции, из Средней Азии и Кавказа, на территорию, где были распространены адатные традиции татарского населения. Адат – это, скажем так, некие варианты бытования ислама на той или иной территории. То есть привнесение в ислам, который формируется на основе Корана и Сунны в широком смысле этого слова, неких народных обычаев, которые были здесь до ислама, или того или иного понимания тех или иных религиозных обрядов или смыслов, которые сформировались за века вот существования ислама. К тому же надо иметь в виду, что, конечно, территория Тюменской области является, и вообще территория России, кстати, является периферийной территорией или маргинальной территории ислама. То есть смысл ислама формируется не здесь. Смысл ислама формируется на территории арабского мира, на территории Большого Ближнего Востока, куда в какой-то мере входит, наверное, и наша Средняя Азия. Там, где всегда формировались смыслы ислама, и там, где всегда формировались течения ислама. А вот здесь как раз такая маргинальная, в смысле пограничная, да, территория, где многое вносится из языческих обычаев, многое вносится из наблюдения и образа жизни христианского населения, или просто вот как бы, ну вот так поняли, так прочитали, например, среди местного населения в 70-80-е годы было мало людей, или, наверное, почти не было людей, которые читали по-арабски. До сих пор вот бываешь там в неких мусульманских праздниках, в деревнях, да, и вот там какой-нибудь местный имам, да, дедушка там читает типа что-то по-арабски, да. Хотя ты смутно понимаешь, что арабский язык звучит иначе, но потому как опускают глаза имамы, приехавшие из Тюмени, косы, глядя вот на меня, например, Максима Черепанова, да, с которым мы изучаем ислам, понимаешь, что это вообще-то не арабский язык. Угу. И на самом деле ситуация именно такова. Но тем не менее, вот это вот приводит к тому, что как бы приносятся некие вещи. Но, с одной стороны, смотрите, вот эти вот традиции бытования ислама сначала столкнулись с традициями бытования ислама из Средней Азии и Кавказа. Мы должны с вами иметь, что Средняя Азия и Кавказ в советское время более полно сохранили ислам. Там были школы ислама. Я уже говорю, что в Бухаре было единственное советское медресе, официально действующее. Там была куча подпольных медресе. Там была та самая традиция, которая не прервалась, потому что советская власть там установилась позже, а реально еще более позже, чем она установилась официально на этой территории. То есть, понимаете, те адатные традиции иногда казались, ну, более аутентичными, более соответствующими истинному исламу. Но проблема-то еще в том, что вот благодаря тому, что там, в Средней Азии и на Кавказе, сохранились более авторитетные центры ислама, и там Исламское возрождение прошло раньше, чем на остальной части бывшего Советского Союза или России. С этих территорий Средней Азии и Кавказа сюда транслируется салафизм, так называемый чистый истинный ислам, тот ислам, который апеллирует простым ясным смыслом Корана и Сунны, тот, который отвергает вообще какие-либо адатные влияния, говоря, что это искажение, что это новшество, привнесенное людьми по своему неразумению, отпадение от правильного ислама. И вот этот салафизм активно, на самом деле, привносит сюда выходцами Средней Азии, например, узбеками, весьма активно он сюда транслировался, и выходцами из Кавказа. И еще как бы такая маленькая вещь, связанная вот с теми изменениями, которые привносила миграция в религиозно-конфессиональную ситуацию в Тюменской области. Здесь, благодаря миграции, во многом появился суфизм, видимо, ингушского происхождения, да? То есть община ингушей, которые исповедуют суфизм. И здесь появились гораздо больше количества появились шииты. Это, скажем так, пятое крупное течение ислама, которое, по меньшей мере, ученые считают исламом. Ну, сунниты так не считают, но хотя у шиитов есть подозрение в отношении суннитов. Да? И по ситуации в Ираке, где шииты и сунниты радостно убивают друг друга после свержения режима Саддама Хусейна, вы видите, что там у них есть проблемы, признают ли они друг друга мусульманами. А по ситуации в Пакистане, вы видите, что ситуация там еще более веселая. Вот. Но, тем не менее, вот благодаря миграциям здесь сформировались действующие общины суфьев, это мистическое течение ислама, да, и, кстати, суфьи оказывают влияние уже и на местное население. Вот такой рост такого религиозного многообразия, вот такое влияние миграции на религиозно-конфессиональную ситуацию закладывает, во-первых, возможность межконфессиональных конфликтов, которые из принципе возникают. Но опасность этих конфликтов заключена в том, что государство иногда не, органы государственной и муниципальной власти иногда неправильно оценивают эти конфликты. Вместо того, чтобы регулировать лишь условия реализации гражданами свободы совести и пресекать преступления, а преступления, дамы и господа, это то, что прямо поименовано в Уголовном кодексе и в других кодексах, которые говорят о преступлениях. У нас различается преступление правонарушений, к тому же еще, да? Во многих странах это не различается. То есть какая разница, что? Все равно преступление. Так вот, чтобы пресекать именно преступления, то есть то, что поименовано в этих кодексах, государство иногда занимается, пытается становиться арбитром. Мы выясняем, а кто правильно верит в Бога. Причем иногда выясняют люди, которые в Бога не верят. Да? Вот. Мы выясняем, а кто из них правильно молится. Да? Мы там выясняем, нужно отмечать эти праздники, не нужно эти праздники. Нужно так проводить по лицу руками или сяк проводить по лицу руками. Поворачивай голову тогда или нет, через 5 минут после какого-то действия. То есть влезание государства в межрелигиозную, межконфессиональную полемику и обряды догматические стороны вероисповедания, несомненно, усугубляет то, что миграции приносят серьезное развитие сферы этноконфессиональной. Следующий аспект, на котором я хотел остановиться, это воздействие на этнополитическую ситуацию. Опять же говоря о влиянии миграции на этнополитическую ситуацию в Тюменской области, мы должны помнить, что серьезное влияние на это оказывает, во-первых, то, что этнический фактор играет большую роль в политической мобилизации в постсоветский период. Национализм вполне является легитимной в нашей стране формой мышления и формой политического действия. Да? Мы иногда используем внешний национализм там, или национализм против средств мобилизации в условиях гражданской войны на Северном Кавказе. Но так или иначе, этнический фактор реально играет серьезную роль в политической мобилизации. И это, конечно же, приводит к тому, что миграция получает свое и этническое преломление. Этнополитическое преломление. И второе, что оказывает влияние на вот эти особенности, это тренд национализма. То есть национализм, как я вам сказал, стал важным фактором развития нашего общества. Национализм, как я его понимаю, это мировоззренческие принципы, поведенческие модели, исходящие из тотальной этнизации социетальных отношений. То есть все системы отношений, отличные от всех там, экономических, рассматриваются через призму своей идентичности, то есть культурной соотнесенности, группового эгоизма и сепарации от других культурных сообществ. Вот то, что я понимаю под национализмом. Этот тренд, многие из вас знают, что он присутствует, иногда даже и многие из нас оказываются под тем или иным воздействием этого образа мысли и действий. Ну и просто есть группы, для которых национализм стал как бы главным в их самоощущении. Увеличение численности мигрантов и их этносоциальная структуризация, появление политических представительств в виде НК и этнических организаций создают все условия для распространения национализма в мигрантской среде, особенно и у выходцев из районов конфликтов. стимулирует мигрантский национализм и ксенофобия, и национализм у части представителей принимающего населения. Культурно-бытовые коллизии, о которых я говорил ранее, о новых потоках мигрантов и принимающего населения, гальванизируют ксенофобию и национализм части принимающего населения, причем как русского и татарского, да? Потому что как бы вот в татарской или среде есть множество, скажем, вот эти самые черные, да, вот они просто все в мечетях заняли, нам-то уже даже не войти. Угу. А потом говорю, то есть это вот то же самое проявление. И, в общем-то, довольно часто татары как бы в отношении выхода с Кавказа, да, Средней Азии, вполне солидаризуются с такими же натуралистическими заявлениями части русского населения. Мигранты стали основным сюжетом структурализации националистических мифов. Знаете, почти вытеснен жупи у еврея. Вот, например, в Тюмени, да? Националисты почти не говорят о евреях. Только вот как бы старые представители, ну, по возрасту не совсем старые, но как бы вот мои ровесники, да, которые, и который национализм, который сформировался под борьбой с сионизмом, там, развлечением сионизма и евреев, там, или там еврейство, шаб-изгоев, то есть тех русских, которые там типа евреев любят. Вот у этих он сохраняется, но он не может, он не усваивается уже новыми генерациями молодых националистов и националистов среднего возраста. То есть это вот очень хорошо показывает, какую роль играет мигрантская тема, мигрантский сюжет в формировании национализма. Ну и, конечно же, мигранты стали основным козлом отпущения националистической пропаганды. Ну и мигранты являются легитимизирующим моментом националистов, то есть критика мигрантов, указание на угрозы, связанные с миграцией, приводит к тому, что население вполне может присоединяться к заявлениям националистов. То есть в этом смысле национализм легитимизируется в нашем обществе. И в то же время мигранты, жупы у мигрантов легитимизируют и политические практики националистов, как пропагандистские, так и насильственные. Все это создает условия для гражданской дезинтеграции, легитимации социальной, политической несправедливости и насилия. И завершу сейчас уже. Какие же угрозы и моральные паники порождаются миграцией? И каковы подходы к их преодолению, на мой взгляд? Первое. Угроза, которая формируется под воздействием вот наших дискурсов восприятия миграции наших восприятия. Это гальванизация социальной напряженности. Причем любой трудовой, антибуржуазный, социальный ресурс, коррупция органов государственной власти и местного самоуправления. Но проблема миграции явно приводит к тому, что социальная напряженность получает новые формы, причем формы, которые позволяют говорить о этой социальной напряженности. Потому что говорить о социальной напряженности и понимать, что что ты не идешь в профсоюз, что ты не подаешь в суд, это одна проблема. Но когда ты говоришь, что во всем виноваты те, кто занимает наши рабочие места, те, кто приводит к тому, что квартиры дорожают, приводит к тому, что говорят, да, в этом есть доля истины. Ну и, в общем, такой хороший компенсаторный фактор. Снимается эта напряженность в голове, хотя она зреет. В конечном итоге это все будет очень печально. Вторая угроза. Рост культурного многообразия при реинституализации социальных институтов. Что значит реинституализация социальных институтов? Ну, на примере религии это показал, да? Многие из вас на своей примере, примере своих родителей, примере своих бабушек и дедушек понимают, какие изменения переживает семья как социальный институт и брак как социальный институт. То есть я поясню, что такое реинституализация, да? Так вот, рост культурного многообразия при реинституализации социальных институтов, при неэффективности отчужденной замены части населения государственно-политической системы ведут к пролонгации периода социально-культурной энтропии. То есть они формируют процессы ресоциализации, ведут к кризису идентичности у части населения и к нестабильности регионального сообщества. И третья угроза идет приданию, национализму придается устойчивость. И формируются моральные паники, как перенос внимания общества и органов управления социальных проблем, порождающих напряженность вокруг мигрантов, на проблемы, озвучиваемые в публичной сфере. Но, дамы и господа, знаете, многие проблемы, которые озвучиваются в публичной сфере, особенно как бы, при нашем уровне свободы слова, да, гражданского мужества, как говорили ранние времена перестройки, вот при том, что как бы, наши некоторые авторитарные практики в нашей голове возродились, и мы там боимся, как бы чего не вышло, как бы чего не сказать лишнего. Вот иногда в публичной сфере озвучиваются не столько социальные проблемы, сколько ощущение наиболее фрустрированных, наиболее депривированных групп населения. Или тех групп населения, которые имеют доступ к информационным ресурсам или ведет политическую борьбу. И поэтому, какие проблемы чаще всего озвучиваются? Это проблема поведения мигрантов, этническая преступность и другие культурные коллизии. И органы власти иногда принимают именно это за те проблемы, которые порождают миграция. Знаете, возникает такая проблема как бы политического хвостизма. Угу. Мы обращаем внимание на заявления наиболее маргинальных, наиболее фрустрированных групп населения. Мы считаем, что это и есть реальная проблема. Не видим то, что скрывается там. Мы не видим то, что эти группы населения порождены другими социальными практиками. А следование за моральными паниками – это контрпродуктивная политическая стратегия. Каковы, на мой взгляд, могут быть подходы к снятию проблем, вот этих самых вызовов миграции? Во-первых, это научные принципы. Укоренение научных принципов в осмыслении социальных изменений под воздействием миграции и при формировании политических программ по их решению. Следующее. Это утверждение принципа «равная плата за равный труд», что снимает многие проблемы трудовых отношений. И повышение роли профсоюзов, не как приводных ремней, бог знает чего уже, да, а как на самом деле той самой формы самоорганизации трудящихся, которые отстаивают свои права в полемике или в борьбе, там, у кого как получается, с предпринимателями, вот, и заставляют государство учитывать интересы всех групп населения, которые участвуют в трудовых отношениях. Ну и, разумеется, следование жесткому следованию Трудовому кодексу. А следующий подход – это социокультурная интеграция мигрантов, противодействие их сегрегации и гетизации. Но уже не говорить о том, что мигранты, видишь ли, оказывают чрезмерное воздействие на наши социальные институции, да? А нужно делать так, чтобы все дети мигрантов ходили в детский садик. Чтобы они там учились русскому языку, когда им 3 года, когда им 5 лет, а не когда они приходят в школу, выясняют, что у них своеобразный русский язык, потому что они общались в определенной, как я вам говорю, гетизированной и сегрегированной среде. Не нужно создавать особых там классов для мигрантов, как это предлагается, или особые школы для мигрантов, как это предлагается. Нужно делать так, чтобы эти дети учились в общих классах. Да, разумеется, вот тогда и появляется задача всяких там социальных педагогов, психологов, которые должны вести дополнительные занятия с этими детьми, чтобы помочь им преодолеть их индивидуальные проблемы с языком, их индивидуальные проблемы, связанные с тем, что они усвоили как бы другие формы поведения, которые не понимаются местными как бы мальчиками и девочками. Но это вот то, как раз, что позволит решить проблему с тем, что значительные группы населения будут интегрироваться. Тем более, что дети, в конце концов, придут к культурации родителей. Это очень хорошо показывает опыт тех стран, где как бы, эта политика проводится. Следующее. Несомненно, что многие вызовы, связанные с социально-политические вызовы, связанные с миграцией, решают утверждение принципа справедливости. А что значит принцип справедливости? Это немножко не то, что понимается под справедливостью в нашем обществе. У нас под справедливостью это то, что понимает наша группа. Угу. Вообще принцип справедливости это то, что никакому человеку не предъявляются другие требования, отличные от требований другого человека в аналогичной ситуации. Это принцип на самом деле равенства отношений, прав и обязанностей. И учета условий, которые привели к тому или иному поведению человека. Так вот, укоренение принципа справедливости и правового подхода к осмыслению проблем преступности и борьбы с ней. Следующее. Реализация в государственной национальной политике стратегии на гражданскую интеграцию, а не подчеркивание культурных различий и обоснование их якобы позитивного характера. Отказ в признании легитимности антигуманных дискриминационных традиций и общая гуманизация культуры. На мой взгляд, дамы и господа, нет особых проблем миграции. Она лишь обостряет имеющийся класс социальные дисбалансы, этнизирует социальную несправедливость, а значит блокирует позитивное развитие решения социальных проблем с целью обеспечения достойной жизни населения. Вот такой лозунг, но я думаю, он может иметь место быть. Спасибо, я как бы закончил свой спич.
Хорошо. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы докладчику. Прошу обозначать ваше желание задать вопрос поднятой рукой. И у меня убедительная просьба. Давайте сейчас четко разведем две вещи. Вопрос и высказывание вашего собственного мнения. Вот для второго у нас будет дискуссия. Сейчас краткие вопросы, концептуальные ответы, потом небольшой перерыв. Я желаю, чтобы получилось не так. Потом небольшой перерыв и затем дискуссия, где вы уже сможете не только задавать свои вопросы, но и высказывать свои собственные суждения. Итак, кто хочет задать вопросы, пожалуйста.
Газета «Тюменский курьер», Дарья Робот. Я бы хотела, чтобы вы все-таки несколько полнее рассказали о взаимодействии между миграцией и правонарушениями. Дело в том, что вот те данные, которые вы озвучивали, у меня, как у человека, который также работает с полицией, также получает их данные и их мнение по этому поводу, немножко отличается информация.
Я думаю, вам надо сделать вот что. Вам нужно взять данные о преступлениях, совершенных, например, в городе Тюмени, в Тюменской области, и посмотреть, сколько из них имеет этническую окраску.
Например,
и все будет понятно.
Утверждают, что
повысилось
количество преступлений на сексуальной почве, совершаемой именно выходцами.
Во-первых, повысилось, желательно в штуках. Было 3, я утрирую, да? Было 3, стало 5, повысилось. А всего преступлений сексуального характера 1000. То есть, вне сомнений, повысилось. И вне сомнений, что будет повышаться. Почему? Потому что мы понимаем, что в мигрантской среде существует серьезный гендерный дисбаланс, да? Женщины там гораздо меньше, чем мужчин. Сексуальные потребности должны как-то удовлетворяться. Угу, они удовлетворяются. Вопрос, опять же, хотя вот это некорректно, это тут есть, наверное, ко мне претензия, но опять же вопрос в том, а кто является жертвами изнасилования сексуального характера? Потому что довольно часто известно, что вот женщины-мигрантки фактически являются сексуальными рабынями иногда. То есть иногда. Такие случаи очень хорошо звучали по телевидению и прочее.
Речь идет о гражданках России, которые подвергаются нападению.
Разумеется, эти женщины, к сожалению, тоже подвергаются насилию. Но опять же, в штуках желательно, понимаете? То есть, да, происходит увеличение преступления сексуального характера в принципе. Угу. Но опять же, в штуках. То есть, опять, я не думаю, что мигрант значит основной вклад в скотское отношение к людям в нашей стране. Они имеют свое место в этом скотском отношении, и не более того.
Хорошо, спасибо.
То есть вы должны просто всегда брать количественные данные, желательно в динамике. Все?
Пожалуйста, еще вопросы? Так, потом Дмитрий.
Вот вы упоминали о том, что религия играет все большую и большую роль там в нашей жизни, но почему-то пропустили совершенно православие, упоминая только вот то, что связано с мигрантами. Что-то можно рассказать более подробно по этому поводу?
Я как бы не заметил, как миграция влияет на развитие православия. Я вам сказал о том, что, какие изменения миграция приносит в сферу религиозных и конфессиональных отношений. На православие, на мой взгляд, она не повлияла, эта миграция. И тут есть еще несколько коллег, которые занимаются исследованием религии, они в случае могут там дополнить или высказать другую позицию, но вот я смотрю на их глаза, вроде бы, они тоже не могут ничего такого вспомнить. Поэтому я об этом и не говорю. Это не феномен, связанный с миграцией, на мой взгляд.
Позиция понятна. Так, Дмитрий, потом Максим.
Как вы относитесь к введению обязательного экзамена по русскому языку для мигрантов, которые желают у нас трудиться? Снимут ли это какие-то вызовы по данной проблематике?
Во-первых, согласно указу президента Путина, недавно им подписанным, там речь идет не только о русском языке, там идет о знании российских законов и о знания российской истории, да? Если речь идет о вот таких экзамене перед получением гражданства, то во многих странах этого мира такая процедура есть, да? Я не думаю, что в целом это как бы плохо. Угу. Это хоть как-то позволяет восполнить общие символы, ценности с теми людьми, с которыми ты будешь жить. Я думаю, что в целом, если люди будут лучше говорить по-русски, они смогут лучше отстаивать свои права в случае их нарушения, да? И будут меньше вынуждены обращаться к своим ходатаям, да? Или каким-то криминальным структурам, которые должны им оказывать содействие. Я не вижу особой проблемы в том, что большинство населения нашей страны будет нормально говорить по-русски, понимая друг друга, не вызывая напряжения из того, что как бы вот кто-то плохо говорит по-русски.
Спасибо. Максим? Снимается? Так, Елена?
Я не слышу, Лен, включите, пожалуйста.
Скажите, интересует такой вопрос. При принятии решения в судебных органах, в судах в частности, учитывается ли национальный или этноконфессиональный вопрос? Есть у вас такие данные или нет?
У меня нет таких данных. И, в общем-то, у нас правосудие согласно Конституции, согласно Уголовному кодексу.
Ну, понятно, что границы
эти вещи не учитывают. По меньшей мере, вот я могу сказать, что в Советском Союзе это учитывалось, потому что там были целый раздел преступления, связанными с пережитками прошлого. Угу. Там сажали за взятие Колыма, многоженство. Сейчас, к сожалению, нет. Хотя практика Колыма и многоженства.
Угу. В частности, девушка первый вопрос задала, произносила меня в отношении российских граждан. Но учитывается ли это, что, к примеру, выходцы из стран Средней Азии совершают данные преступления?
Дамы и господа, а какая вам разница, какой подонок совершил преступление?
Понятно. Тем Все. Не менее, это же влияет. Для...
Это не влияет.
О том, что у них неудовлетворенная сексуальная жизнь, они это, соответственно, проецируют.
Я думаю, что количество русских подонков, совершающих сексуальные преступления, больше, чем этих. Я говорю, мне, вот лично мне глубоко безразлична национальность преступника. Это не имеет никакого значения, не имеет побудительной причины совершения преступлений, особенно если они являются насильственного характера и ведущие к унижению человеческого личности и достоинства. Мне глубоко это безразлично.
Хорошо, спасибо.
Так, еще вопросы? Ну, вопросов больше нет. Тогда, уважаемые коллеги, сейчас объявляется 10-минутный перерыв. Отдохнуть, перевести дыхание.